Привет всем, с вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Друзья, надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня нас ждет второй выпуск подкаста про Сталина. Постараюсь сделать его как можно более простым, чтобы вам он был максимально понятен. Хотя это очень сложно, так как тема сложная. В этом выпуске мы поговорим о времени, когда Сталин был у власти, о Второй мировой войне и о том, что было после войны. Я так и не успела пока дочитать книгу, она очень большая, я уже недалеко до конца, но дочитать не успела. Из новостей у меня опять есть трудности с тем, что для русских блокируют многие сервисы. Неважно, где ты живешь, если у тебя русский паспорт, у тебя много проблем. Например, в Турции, где я сейчас живу, тоже, как и в России, не работает PayPal, но хорошо работала система Payoneer. Теперь не работает и она. Она не работает, если ты русский. Меня предупредили, что в начале декабря меня отключат от этой системы, а это значит, что я пока не знаю, получится ли у меня получать деньги с сайта Patreon и Buy Me a Coffee. Поэтому я сейчас распродаю там с большой скидкой свои курсы, потому что, возможно, потом придется уходить с этих сайтов, с сайта Buy Me a Coffee. И тем более меня попросили сделать акцию на Черную пятницу. Хотя я сама, например, никогда не покупаю ничего в Черную пятницу. Но есть люди, которые, оказывается, прямо ждут этого дня. Поэтому я сделала акцию. И курс по падежам, и курс по произношению сейчас идут с большой скидкой, буквально еще день-два. Пока я с этих сайтов не ухожу, буду стараться максимально найти варианты, но, конечно, да, ситуация сложная. Да, я знаю, есть варианты, но не всегда они действуют. Например, у нас есть турецкая карта, но по ней очень многие платежи не проходят. Другую мы пока завести не можем, потому что у нас еще нет вида на жительство. We have no residence permit yet. Прошу прощения, что вам жалуюсь на свои не очень большие проблемы, но действительно, когда у тебя нет нормальной карточки, по которой ты можешь везде платить и принимать платежи по всему миру, когда твой паспорт не принимают везде, потому что ты русский, сколько не закрывайся от этого, сложно всегда быть позитивным. Ну да ладно, у нас сегодня вторая часть выпуска о Сталине, и, боюсь, большого позитива она нам не прибавит. Тема страшная, но я считаю, важно знать историю, какая бы она ни была и в какой стране мы бы ни жили. Мы закончили на том, что Сталин постепенно двигался все выше и выше. Он был соратником Ленина, соратник collaborator Ellie. Он был соратником Ленина, но у Ленина был сильный противник – Троцкий. Троцкий был единственным, кто смог быть сильным оппонентом Ленина. Но Ленин уже был в возрасте, он много болел, поэтому роль Сталина становилась все сильнее и сильнее. Гораздо позже, в 1940 году, Сталин убьет Троцкого. Это произошло в Мексике, где тогда жил Троцкий. Сталин заказал убийство своего давнего врага. Хотя, что касается отношений между Сталиным и Лениным, они тоже не всегда были гладкими. Когда Сталин позволил себе невежливо поговорить с женой Ленина, с Крупской, то между ними произошел разлад, ссора. Поэтому и позиция Сталина стала слабее. Он уже стал менее влиятельным. Но Сталин был очень хитрым. Он мастерски вел все политические игры. Он умело подставлял оппонентов, делал группировки, делал все, чтобы вырваться наверх, особенно после смерти Ленина. И ему, как и другим членам Политбюро, удалось отстранить от деятельности главную влиятельную фигуру Троцкого. Кстати, Политбюро или Политическое бюро – это руководящий главный орган коммунистических партий различных стран. Кстати, еще очень интересно мне было прочитать о том, как Сталин умер. Это очень показательная история. Давайте поэтому ненадолго перескочим ко дню его смерти. Дело в том, что Сталин к концу своей жизни жил один, но в окружении огромного количества слуг. Так вот, в один день слуги стали беспокоиться. Сталин не звал их, не выходил из своих комнат. Было тихо, и никто не мог понять, что происходит и что надо делать. Действовать было опасно. Охранник мог прийти в кабинет Сталина и вызвать этим недовольство вождя, после чего его могли уволить или, может, даже расстрелять. Кто знает, что придет в голову Сталину. Поэтому все боялись. Только когда прошло уже совсем много времени и стало понятно, что с вождем что-то не так, группа самых смелых слуг решилась пойти в комнаты Сталина. Сталина нашли в плохом состоянии. Но слуги не спешили действовать. Они вышли от Сталина и решили позвонить тем, кто был приближен к Сталину. Но те тоже не спешили действовать, хотя Сталин был без сознания. Все боялись вызывать врача, а вдруг Сталин потом будет недоволен. Приехало несколько человек из верхушки власти, долго думали, кто пойдет смотреть на Сталина. Потом они обнаружили, что Сталин спит, успокоились и тогда решились вызвать врача. Как вы понимаете, врач приехал слишком поздно. Сталин умер от кровоизлияния в мозг. Возможно, если бы слуги и приближенные к Сталину люди так не боялись гнева своего вождя, возможно, Сталин бы еще жил, кто знает. Но вся эта ситуация очень показательна. Все боялись Сталина. В той книге, которую я читаю, очень подробно рассказано о том, как Сталин пришел к власти. Я не буду вам подробно об этом рассказывать. Скажу кратко, что в 1930 году власть была в руках у Сталина и началось кровавое время. Начал Сталин с коллективизации. Что это значит? Коллективизация – это процесс объединения мелких крестьянских хозяйств в крупные колхозы. It's a process of amalgamation of small peasant farms into large collective farms. Тогда 80% населения страны были крестьяне. Сталин хотел быстро превратить страну из аграрной в индустриальную. Сталин считал, что все способы хороши для этого. У крестьян отбирали все, всю их собственность. а класс кулаков, зажиточных, скажем, богатых крестьян с деньгами, Сталин вообще уничтожил как класс. Часть людей были расстреляны, часть сосланы в отдаленные, непригодные для жизни уголки страны. Многие умерли там от голода. Stalin wanted to destroy kulak as class. A lot of people were shot, were in exile, and a lot of people died there because of hunger. По каждому региону были определенные лимиты. Сколько человек должно быть выселено, сколько человек должно было быть арестовано, расстреляно. И в соответствии с этими лимитами местные органы и действовали. По некоторым данным, примерно 2 миллиона крестьян были сосланы, и очень многие погибли в ссылке. Но и те крестьяне, у которых все отняли, которые работали в колхозах, они тоже погибали от голода. Конечно, крестьяне бунтовали, были массовые волнения, которые государство подавляло. Очень долго говорили о том, что коллективизация в целом была успешным мероприятием, и что вообще экономика России при Сталине сильно выросла. Но последние исследования показывают, что к примерно тем же экономическим показателям страна могла бы дойти и без коллективизации, и без всех жертв. То есть экономика России развивалась бы также и без коллективизации. Давайте сравним с Японией. До Первой мировой войны японская экономика находилась примерно на том же уровне и развивалась примерно теми же темпами, что и российская. В отличие от Советского Союза, Японии удалось провести индустриализацию без репрессий и без разрушения сельского хозяйства. Вообще, когда я решила почитать воспоминания крестьян, которые прошли через коллективизацию, мне стало плохо. Это просто невозможно читать. Огромное количество детей умерло от голода, процветало людоедство, каннибализм. Читать про это невозможно. Зачитаю такой нейтральный отрывок воспоминаний одной крестьянки. За свою жизнь я 2 раза голодовала. В 1920-м и в войну. Так голодовали, что негде было ничего купить. Ели траву, хлеба не было. Как отношусь к Сталину, не знаю. Только разболок он всех. В самое голодное время был, да в войну. Отбирал коров, посылал продовольственный отряд. У всех забирали хлеб. Мы ревели, жить-то совсем нечем. Он, говорят, какой-то нерусский был. При Сталине жили очень плохо. Его-то уж никто не похвалит. Всех раздел и разул. На что теперь Сталина вспоминать? Все живут хорошо. Следующее, о чем стоит рассказать, это о массовых репрессиях 1937-38 годов. Считается, что поводом стало убийство Кирова. Киров был одним из самых известных партийных лидеров, как пишут в Википедии, например. На деле, судя по всему, он не представлял никогда какой-то угрозы. Он был убит, застрелен убийцей, скорее всего, по личным причинам. Говорят, что Киров был в связи с женщиной, которая была женой убийцы Кирова, что не было никакого политического подтекста, не было политической причины. Но Сталин зацепился за это убийство. Так и появился миф о том, что есть страшный политический заговор, что есть страшная террористическая деятельность, что ведется страшная террористическая деятельность и что надо устранять, убирать, убивать опасных субъектов. Поэтому, как я уже говорила в первом выпуске о Сталине, было арестовано просто огромное количество человек – 1 300 000. Из них расстреляно 700 тысяч человек. Существовали цифры, сколько нужно взять людей, поэтому убрали всех. Конечно, в основном арестовывали людей, которые никак не связаны ни с террористической деятельностью, ни с чем-либо еще. Сталин убирал очень много тех, кто мог хоть как-то, хоть чуть-чуть претендовать на власть и иметь хоть какое-то влияние. Самое страшное, что, убрав какого-то конкурента, Сталин брался и за всю его семью. Поэтому детей забирали у матерей, отправляли в детские дома, а матерей ссылали. Творился просто ужас. Но в какой-то момент репрессии поутихли. Видимо, нужная цифра была достигнута, и тут уже стала подступать война. Уже в воздухе стояла война. Что касается Второй мировой войны, то, конечно, тут можно делать отдельный выпуск подкаста. Расскажу поэтому кратко. С одной стороны, СССР понимал, что Германия может напасть. Но, с другой стороны, Сталин и его окружение считало, что это маловероятно. Считало это маловероятным, потому что сложно было подумать, что Германия, которая воюет в западном направлении, на Западе, пойдет еще и на Восток. Да тем более в такую страну, как Россия, в такую огромную страну. Все думали, что это маловероятно. Более того, между Россией и Германией в 1939 году был подписан договор о ненападении. Поэтому Сталин до последнего ничего не делал, не предпринимал никаких действий. Даже за день до того, как Германия напала на СССР, когда до Сталина дошли факты, конкретные факты, он не сразу начал действовать. Когда началась война, он тоже какое-то время бездействовал, ничего не делал, даже несколько дней не выходил и не хотел ни с кем разговаривать, в то время, когда нужно было срочно принимать решения. Первые 1,5-2 года войны были ужасны для России. Германия все более уверенно продвигалась вперед. Руководство во главе со Сталиным делало кучу ошибок. Сталин все время спорил со всеми военачальниками и не прислушивался к их мнению. Из-за этого погибло огромное количество людей. Перелом произошел уже в 1943 году. Сталин стал больше понимать в военном деле и стал больше прислушиваться к тому, что ему говорили военачальники. Все, так сказать, поднаторели, стали мастерами в военном деле после ряда ошибок, и Россия уверенно двигалась к победе, которая и произошла в 1945 году. Конечно, сам Сталин говорил, что если бы не ленд-лиз, если бы не помощь США и Англии, победить было бы трудно. Ну и, конечно, если бы не невероятный героизм солдат и всего советского народа. Итак, враг был разбит. Советский народ ликовал, радовался и превозносил Сталина. Но эта радость победы вскоре прошла и сменилась недовольством. Люди, которые прошли через такое испытание войной, хотели нормальной жизни. Но ее не было. Был сильный послевоенный голод. Моя бабушка, которой было 20 лет, когда закончилась война, вспоминала, что она очень долго потом училась в университете, когда университеты начали работать после войны. Она училась долго, потому что могла себе позволить только один год учиться, а потом один год работать, чтобы накопить денег. При этом еды не хватало, и часто она ходила, держась за стены, чтобы не упасть в обморок. После войны советский народ ждал еще один удар. Это была денежная реформа. Благодаря денежной реформе государству было легче справляться после войны, легче восстанавливаться после войны. Но опять же, это денежная реформа, это деноминация затронула народ. Деньги обесценились. Money was depreciated. Деньги обесценились, была отменена система карточек, ведь раньше хлеб и другие продукты выдавались по карточкам. То есть тебе выдавали карточки, которые ты мог обменять на продукты. Эта система была отменена, окончательно была отменена во время денежной реформы. Что еще происходило после войны? Были также этнические проблемы. Например, под удар попали евреи. Как вообще действовал Сталин, да и как действовали многие до него и после него? Для того, чтобы народ не обвинял государство, был один способ – найти виноватого. Сталин умел это делать мастерски. Выбиралась группа населения, например, евреи, что и было после Второй мировой войны, и делали так, чтобы евреи были во всем виноваты, как мы говорим, были козлами отпущения. Разжигалась ненависть к евреям среди народа. Это было удобно. Люди обвиняют не Сталина, а евреев. Во всем виноваты они. А еще как раз в этот момент произошел разрыв между СССР и Израилем, который стал союзником США. Но также были еще люди, для которых в 1945 году война не закончилась. Речь идет о тех, кто попал в немецкий плен. Их было очень-очень много, особенно в начале войны. Огромное количество людей умерло в немецких лагерях, где были нечеловеческие условия существования. Тем, кто вернулся из плена на родине, предстояло пройти так называемую фильтрацию и доказать, что они не сотрудничали с гитлеровцами, и объяснить, каким образом они остались живы. Очень многие после немецкого плена сразу отправлялись в трудовые лагеря СССР, где условия были практически как в немецком плену. Почему бывших пленных Германии не расстреливали? Потому что нужна была рабочая сила. У Сталина было много проектов, причем очень крупных. По всей России строились крупные электростанции, железные дороги. Но это все опять же вело к кризисам. Самый страшный кризис был в сельском хозяйстве, как всегда, особенно в животноводстве. Были огромные очереди за продуктами, не хватало хлеба. Вот отрывок из письма, которое дошло до Сталина. Я остановлюсь только на фактах, ибо описывать не хватит бумаги, чтобы письмом переслать. Первое. Черный хлеб в очередь. Второе. Белого не достанешь вообще. Белого хлеба нет. Третье. Масла ни растительного, ни сливочного нет. Четвертое. Мяса в магазинах нет. Пятое. Колбасы нет. Шестое. Круп никаких нет. Седьмое. Макарон и других мучных изделий нет. Восьмое. Сахару нет. Девятое. Картошки в магазинах нет. Десятое. Молока и других молочных изделий нет. Дальше она пишет. Местное начальство все получает незаконно, как говорят, из-под полы. А народ для них, как хочет, им дела мало. Прошу выслать комиссию и привлечь к ответственности виновных. Сталину такие письма нравились, потому что из них было понятно, кто виноват. А именно, что виновато местное руководство, местные руководители, а не руководство страны. В конце своих дней власть Сталина была безусловной, но сам Сталин в это не верил. Он считал, что всюду враги. И продолжал свою политику, продолжал свои чистки. Известно печальное дело врачей, когда арестовывали и пытали врачей, и это были в основном врачи-евреи. С помощью пыток из них вытрясывали показания. Смысл был в том, что якобы они готовят заговор, якобы готовится заговор врачей, которые хотят уничтожить своими действиями всех активных деятелей Советского Союза. Якобы врачи хотят убить активных деятелей Советского Союза. К концу жизни вокруг Сталина были только слуги и, как говорится, другие активные деятели Советского Союза. И, как я уже рассказала выше о смерти Сталина, из этого понятно, как все его боялись. До сих пор есть много исследователей, которые считают, что Сталин очень много сделал для Советского Союза, что жертвы его террора можно оправдать, что он действовал в интересах страны, что выросла экономика, была проведена индустриализация, было также успешное испытание ядерной бомбы. Говорят также о том, как много он сделал для победы во Второй мировой войне и что благодаря ему мир победил фашизм. Что он всегда много работал и всегда хотел лучшего для страны. Но позиция большинства и моя позиция, думаю, вам понятна из того, что вы услышали выше. Я очень много, конечно, не рассказала. Отдельная тема — это, например, Сталин и искусство. Для него искусство должно было быть предельно понятным, реалистичным. Он был крайне ограничен и мало что понимал в искусстве. И из-за него трагически сложилась жизнь многих деятелей искусства. Но это отдельная тема. Сталин дважды становился Человеком года по версии журнала «Тайм». В 1939 году под его портретом на обложке журнала была подпись «Иван Грозный был прав». Второй раз в 1943 году за победу в Сталинградской битве. На этот раз подпись гласила: «Он уже второй раз лишил Гитлера всех плодов его успехов». Оба номера журнала были в личной библиотеке Сталина. А как любил Сталина народ? Очень многие его боготворили. Один раз Сталин был в веселом настроении, и его дочь сказала: «Папа, поехали прокатимся в метро». Тогда метро как раз открыли, и он согласился. Недолго думая, он вместе с гостями, которые тогда у него были, вместе с детьми, пошел прокатиться в метро. Какой ажиотаж поднялся! Люди в метро сбили с ног всех гостей Сталина, все хотели подойти к вождю хоть немного поближе. Дети были потом очень напуганы, потому что толпа чуть не раздавила их. Сталин даже после своей смерти убил несколько сотен, а то и тысяч людей. Речь идет о его похоронах. About his funerals. Была невероятная давка, была огромная толпа, которую сдерживали, сознательно перекрывая улицы машинами. Люди, которые подошли к этим машинам первые, были обречены, потому что сзади напирала толпа. Тогда погибло большое число человек, но точных цифр нет, никто не знает. Кто-то говорит о сотнях погибших, кто-то о тысячах. но, как всегда, все умалчивали и даже в причинах смерти нигде не писали, что причина – это давка. Друзья, пора закругляться, пора подходить к концу. Выпуск, конечно же, получился опять очень грустным, но что делать? Тема очень тяжелая, и сложно говорить о положительных вещах здесь. Прошу прощения, если выпуск показался вам слишком трагическим, но никуда не денешься. Обещаю, что в следующий раз тема будет более позитивная. Я с вами прощаюсь. Транскрипт, как всегда, на сайте patreon.com/russianwithsasha. Всего вам самого доброго. Пока-пока.
Мы врагу пощады не дадим твою смерть.